Радио «Вера» представляет.
Парашино. С плоской возвышенности пошла дорога под Изволок. И вот, наконец, открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашино с каменной церковью и небольшим прудом во враге. Господское гумно стояло как город, построенный из хлебных кладей. Даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копен. Отец мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба, и говорил: «Вот крестьяне так крестьяне, сердце радуется». Я радовался вместе с ним и опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец мы въехали в село. В самое это время священник в полном облачении, неся крест на голове, предшествуемый диаконом, скадилом, образами и хоругвями и сопровождаемый огромную толпою народа, шел из церкви для совершения водоосвящения на Иордане. Пение дичков заглушалось колокольным звоном и только в промежутках врывалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с необыкновенным любопытством смотрела на невиданное ею зрелище. Мне же, хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но, тем не менее, я смотрел на него с восхищением. После водосвятия, приложившись ко кресту, окропленные святой водою, получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесную толпой, и все были так веселы и рады нам, как и крестьяне на жнитве. Многие старики протеснились вперед, кланялись и здоровались с нами очень ласково. Между ними первый был малорослый, широкоплечий, немолодой мужик с проседью и с такими необыкновенными глазами, что мне даже страшно стало, когда он на меня пристально поглядел. Толпа крестьян проводила нас до крыльца господского флигеля и потом разошлась. А мужик с страшными глазами взбежал на крыльцо, отпер двери и пригласил нас войти, приговаривая: «Милости просим, батюшка Алексей Степанович и матушка Софья Николаевна». Мы вошли во флигель. Там было как будто все приготовлено для нашего приезда, но после я узнал, что тут всегда останавливался наезжавший иногда главный управитель и поверенный бабушке Куролесовой, которого отец с матерью называли Михайлушкой, а все прочие с благоговением величали Михаилом Максимовичем. И вот причина, почему флигель всегда был прибран. Из слов отца я сейчас догадался, что малорослый мужик с страшными глазами был тот самый Мироныч, о котором я расспрашивал еще в карете. Отец мой осведомлялся у него обо всем, касающемся до хозяйства, и отпустил, сказав, что позовет его, когда будет нужно, и приказав, чтобы некоторых стариков, названных им по именам, он прислал к нему. Как я ни был мал, но заметил, что Мироныч был недоволен приказанием моего отца. Он так отвечал: «Слушаюсь», что я, как теперь, слышу этот звук, который ясно выражал: «Нехорошо вы это делаете». Когда он ушел, я услышал такой разговор между отцом и матерью, который привел меня в большое изумление. Мать сказала, что этот Мироныч должен быть разбойник. Отец улыбнулся и отвечал, что похоже на то, что он прежде слыхал об нем много нехорошего, но что он родня и любимец Михайлушки, а тетушка Прасковья Ивановна во всем Михайлушке верит, что он велел послать к себе таких стариков из Багровских, которые скажут ему всю правду, зная, что он их не выдаст, и что Миронычу было это невкусно. Отец прибавил, что поедет после обеда осмотреть все полевые работы, и приглашал с собою мать, но она решительно отказалась, сказав, что она не любит смотреть на них, и что если он хочет, то может взять с собой Сережу. Я обрадовался, стал проситься. Отец охотно согласился. «Да вот мы с Сережей, — сказал мой отец, — после чаю пойдем осматривать конный завод, а потом пройдем на родники и на мельницу». Разумеется, я тоже очень обрадовался и этому предложению, и мать тоже на него согласилась. После чаю мы отправились на конный двор, находившийся на заднем конце господского двора, поросшего травою. У входа в конюшни ожидал нас вместе с другими конюхами главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда очень мне понравился. Он был особенно ласков со мною. Не успели мы войти в конюшни, как явился противный Мироныч, который потом целый день уже не отставал от отца. Мы пошли широкими воротами в какое-то длинное строение. На обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево в особых отгородках старые, большие и толстые лошади, а в некоторых и молодые, и еще тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки назывались стойлами. Против самых ворот на стене висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывести некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные, застоявшиеся, ржали, подымались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правой рукою за узду. Я робел и прижимался к отцу, но когда опускали некоторых из этих славных коней бегать и прыгать на длинной веревке вокруг державших ее конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить, я очень ими любовался. Мироныч во все совался, и мне было очень досадно, что он называл Ковлягу Гришка Ковляжонок, тогда как мой отец называл его Григорий. «А где пасутся табуны?» — спросил мой отец у Ковляги. Мироныч отвечал, что один пасется у Кошелги, а другой у каменного врага, и прибавил: «Коли вам угодно будет, батюшка Алексей Степаныч, поглядеть господские ржаные и яровые хлеба и правое поле, мы завтра отслужим молебен и начнем сев, то не прикажете ли подогнать туда, к табуны? Там будет уж недалеко». Отец отвечал: «Хорошо». С конного двора отправились мы на родники. Отец мой очень любил всякие воды, особенно ключевые, а я не мог без восхищения видеть даже бегущие по улицам воды. И потому великолепные парашинские родники, которых было больше 20, привели меня в восторг. Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у ее подошвы. Некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубами с крышей. В срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водою, что казались пустыми. Вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянную бахромой. Я видел, как приходили крестьянки с ведрами, оттыкали деревянный гвоздь, находившийся в конце колоды, подставляли ведро под струю воды, которая била дугой, потому что нижний конец колоды лежал высоко от земли на больших каменных плитах. Бока врага состояли все из дикого плетника. В одну минуту наполнялось одно ведро, потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам. Между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки. Эти камешки назывались чертовыми пальцами. Я увидел их в первый раз. Они мне очень понравились. Я набил ими свои карманы, только название их никак не мог объяснить мне отец. И я долго надоедал ему вопросами: что за зверь, черт, имеющий такие крепкие пальцы? Еще полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешел опять к новым, если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям. Отец привел меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок, а враг перегораживала, запружая воду, широкая навозная плотина. Посредине ее стояла мельничная амбарушка, В ней находился один мукомольный постав, который молол хорошо только в полую воду. Впрочем, не от того, чтобы мало было воды в пруде, как объяснил мне отец, а от того, что вода шла везде сквозь плотину. Эта дрянная мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего я увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся довольно медленно, все в брызгах и пене. Шум воды смешивался с каким-то другим гудением и шипением. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий вверху и узенький внизу, как я увидел после, в который всыпают хлебные зерна. Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жернов, и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зерна, попадавшие под камень. Вертясь и раздавливая зерна, жернов, окруженный лубочной обечайкой, превращал их в муку, которая сыпалась вниз по деревянной лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее водяного и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утвержденный на нем камень. Амбарушка была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала. Долго находился я в совершенном изумлении, разглядывая такие чудеса и вспоминая, что я видел что-то подобное в детских игрушках. Долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый и сгорбленный, которого называли Засыпкой, седой и хворый, молол всякое хлебное ухвостье для посыпки господским лошадям. Он был весь белый от мучной пыли. Я начал было расспрашивать его, но, заметя, что он часто и задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу. Противный Мироныч и тут беспрестанно вмешивался, хотя мне не хотелось его слушать. Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как Засыпку. Я сейчас начал просить отца, чтобы больного старичка положили в постели, напоили чаем. Отец улыбнулся и, обратясь к Миронычу, сказал: «Засыпка, Василий Терентьев, больно старый хвор, кашель его забил, и ухвостная пыль ему не годится, его бы надо совсем отставить от старичьих работ и не наряжать в засыпки». «Как изволите приказать, батюшка Алексей Степаныч», — отвечал Мироныч. «Да не будет ли другим обидно его отставить, так и других надо отставить. Ведь таких дармоедов или лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять?» Отец отвечал, что не все же старики хворы, что больных надо поберечь и успокоить, что они на свой век уже поработали. «Ведь ты и сам скоро состаришься», — сказал мой отец. «Тоже будешь дармоедом, и тогда захочешь покою». Мироныч отвечал: «Слушаюсь. По приказанию вашему будет исполнено. А этого-то Василия Терентьева и не надо было миловать. У него внук Буян, и на мне чуть меня за горло не сгреб». Отец мой с сердцем отвечал и таким голосом, какого я у него никогда не слыхивал: «Так ты за вину внука наказываешь больного дедушку? Да ты взыскивай с виновного!» Мироныч проворно подхватил: «Будьте спокойны, батюшка Алексей Степанович, будет исполнено по вашему приказанию». Не знаю отчего, я начинал чувствовать внутреннюю дрожь. Василий Терентьев, который видел, что мы остановились, и побрел было к нам, услыхав такие речи, сам остановился, трясясь всем телом и кланяясь беспрестанно. Когда мы взошли на гору, я оглянулся. Старик все стоял на том же месте и низко кланялся. Когда же мы пришли в свой флигель, я, забыв о родниках и мельнице, сейчас рассказал матери о больном старичке. Мать очень горячо приняла мой рассказ. Сейчас хотела призвать и разбронить Мироныча. Сейчас отставить его от должности. Сейчас написать об этом к тетушке Прасковье Ивановне. И отцу моему очень трудно было удержать ее от таких опрометчивых поступков. Тут последовал долгий разговор и даже спор. Я многого не понимал, многое забыл. и у меня остались в памяти только отцовы слова. «Не вмешивайся не в свое дело, ты все дело испортишь, ты все семейство погубишь. Теперь Мироныч не тронет их, он все-таки будет опасаться, чтобы я не написал к тетушке. А если пойдет дело на то, чтобы Мироныча прочь, то Михайлушка его не выдаст. Тогда мне уж в Парашино и заглядывать нечего. Пользы не будет. Да, пожалуй, и тетушка еще прогневается. Мать поспорила, но уступила. Боже мой, какое смешение понятий произошло в моей ребячей голове. За что страдает больной старичок? Что такое злой Мироныч? Какая это сила, Михайлушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас прогнать Мироныча? Стало, отец может это сделать? Зачем же он не делает? Ведь он добрый, ведь он никогда не сердится. Вот вопросы, которые кипели в детской голове моей. И я разрешил себе их тем, что Михайлушка и бабушка недобрые люди, и что мой отец их боится. Чертовы пальцы я отдал милой моей сестрице, которая очень скучала без меня. Мы присоединили новое сокровище к нашим прежним драгоценностям, к чуркам и камешкам с реки Белой, которые я всегда называл «штуфами». Это слово я перенял у старичка Аничкова. Я пересказал сестрице с жаром о том, что видел. Я постоянно сообщал ей обо всем, что происходило со мной без нее. Теперь я стал замечать, что сестрица моя не все понимает, и потому, перенимая речи у няньки, старался говорить понятным языком для маленького дитяти. После обеда на длинных крестьянских роспусках отправились мы с отцом в поле. Противный Мироныч также присел с нами. Я ехал на роспусках в первый раз в моей жизни, и мне очень понравилась эта езда. Сидя в сложенной в четверо белой кошме, я покачивался точно как в колыбели, висящей на гибком древесном сучке. По колеям степной дороги роспуски опускались так низко, что растущие высоко травы и цветы хлестали меня по ногам и рукам, и это меня очень забавляло. Я даже успевал срывать цветочки. Но я заметил, что для больших людей так сидеть неловко, потому что они должны были не опускать своих ног, а втягивать и держать их на воздухе, чтобы не задевать за землю. Я же сидел на роспусках почти с ногами, и трава задевала только мои башмаки. Когда мы проезжали между хлебов по широким межам, заросшим вишенником с красноватыми ягодами и бобовником с зеленоватыми бобами, то я упросил отца остановиться и своими руками нарвал целую горсть диких вишен, мелких и жестких, как крупный горох. Отец не позволил мне их отведать, говоря, что они кислые, потому что не поспели. Бобов же дикого персика, называемого крестьянами бобовником, я нащипал себе целый карман. Я хотел и ягоды положить в другой карман и отвезти маменьке, но отец сказал, что мать на такую дрянь и смотреть не станет, что ягоды в кармане раздавятся и перепачкают мое платье, и что их надо кинуть. Мне жаль было вдруг расстаться с ними. Я долго держал их в своей руке, но, наконец, принужден был бросить. В тех местах, где рожь не наклонилась, не вылегла, как говорится, она стояла так высоко, что нас с роспусками и лошадьми не было видно. Это новое зрелище тоже мне очень нравилось. Долго мы ехали межами, и вот начал слышаться издалека какой-то странный шум и говор людей. Чем ближе мы подъезжали, тем становился он слышнее. И, наконец, сквозь несжатую рожь стали мелькать блестящие серпы и колосья горстей срезанной ржи, которыми кто-то взмахивал в воздухе. Вскоре показались плечи и спины согнувшихся крестьян и крестьянок. Когда мы выехали на десятину, которую жали человек с 10, говор прекратился, но зато шарканье серпов по соломе усилилось и наполняло все поле необыкновенными и неслыханными мною звуками. Мы остановились, сошли с роспусков, подошли близко к жнецам и жницам, и отец мой сказал каким-то добрым голосом: «Бог на помощь!» Вдруг все оставили работу, обернулись к нам лицом, низко поклонились, а некоторые крестьяне постарше поздоровались с отцом и со мною. На загорелых лицах была написана радость, некоторые тяжело дышали, у иных были обвязаны грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах, но все были бодры. Отец мой спросил, сколько людей на десятине, не тяжело ли им, и, получив в ответ, что тяжеленько, да как же быть, рожь сильна, прихватим вечера, сказал, так жните с Богом. И в одну минуту засверкали серпы, горсти ржи замелькали над головами работников, и шум от резки жесткой соломы еще звучнее, сильнее разнесся по всему полю. Я стоял в каком-то оцепенении. Вдруг плач ребенка обратил на себя мое внимание, и я увидел, что в разных местах между трех палочек, связанных вверху и воткнутых в землю, висели люльки. Молодая женщина воткнула серп в связанный ею сноп, подошла не торопясь, взяла на руки плачущего младенца и тут же, присев у стоящего пятка снопов, начала целовать, ласкать и кормить грудью свое дитя. Ребенок скоро успокоился, заснул. Мать положила его в люльку, взяла серп и принялась жать с особым усердием, чтобы догнать своих подруг, чтобы не отстать от других. Отец разговаривал с Миронычем, и я имел время всмотреться во все меня окружающее. Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряжением сил на солнечном зное обхватило мою душу. И много раз потом, бывая на жнитве, я всегда вспоминал это первое впечатление. С этой десятины поехали мы на другую, на третью и так далее. Сначала мы вставали с роспусков и подходили к жнецам, а потом только подъезжали к ним. Останавливались, отец мой говорил «Бог на помощь». Везде было одно и то же, те же поклоны, те же добрые обрадованные лица и те же простые слова. «Благодарствуем, батюшка Алексей Степаныч». Останавливаться везде было невозможно, не достало бы времени. Мы объехали яровые хлеба, которые тоже начинали поспевать, о чем отец мой и Мироныч говорили с беспокойством, не зная, где взять рук и как убраться с жнитвом. «Вот она, страда-то! Настоящая-то страда, батюшка Алексей Степанович!» — говорил главный староста. «Ржи поспела поздно, яровые, почитай, поспевают». Уже и поздние овсы стали мешаться, а пришла пора сеять. Вчера Бог дал такого дождика, что борозду пробил. Теперь земля сыренька, и с завтрашнего дня всех мужиков погоню сеять. Так извольте рассудить, с одними бабами немного нажнешь, а ржи-то осталась половина не сжатой. Не позволите ли, батюшка, сделать лишний изгон?» Отец отвечал, что крестьянам ведь так же надо убираться, и что отнять у них день в такую страдную пору — дело нехорошее, и что лучше сделать помощь и позвать соседей. Староста начал было распространяться о том, что у них соседи дальние и к помощам непривычные, но в самое это время подъехали мы к горохам и макам, которые привлекли мое внимание. Отец приказал Мироновичу сломить несколько еще зеленых головок мака и выдрать с корнем охапку гороха с молодыми стручками и лопатками. Все это он отдал в мое распоряжение и даже позволил съесть один молоденький стручок, плоские горошинки которого казались мне очень сладкими и вкусными. В другое время это заняло бы меня гораздо сильнее, но в настоящую минуту ржаное поле с жнецами и жницами наполняло мое воображение, и я довольно равнодушно держал в руках за тонкие стебли с десяток маковых головок и охапку зеленого гороха. Возвращаясь домой, мы заехали в паровое поле, довольно заросшее зеленым осотом и козлецом, за что отец мой сделал замечание Мироновичу, но тот оправдывался дальностью полей, невозможностью гонять туда господские и крестьянские стада для толоки и уверял, что вся эта трава подрежется сохами и больше не отрыгнет, то есть не вырастет. Несмотря на все это, отец мой остался не совсем доволен паровым полем, сказал, что пашня местами мелка и борозды редки, отчего и травы много. Солнце опускалось, и мы едва успели посмотреть два господских табуна, нарочно подогнанных близко к пару. В одном находилось множество молодых лошадок, всяких возрастов и матерей с жеребятами, которые несколько отвлекли меня от картины жнитва и развеселили своими прыжками и ласками к матерям. Другой табун, которому, как говорили, и приближаться надо было с осторожностью, осматривал только мой отец, и то ходил к нему пешком вместе с пастухами. Там были какие-то дикие и злые лошади, которые бросались на незнакомых людей. Уже стало темно, когда мы воротились. Мать начинала беспокоиться и жалеть, что меня отпустила. В самом деле я слишком утомился и заснул, не дождавшись даже чаю. Проснувшись довольно поздно, потому что никто меня не будил, я увидел около себя большие суеты, хлопоты и сборы. К отцу пришли многие крестьяне с разными просьбами, которых исполнить Мироныч не смел, как он говорил, или всего вернее не хотел. Это узнал я после, из разговоров моего отца с матерью. Отец, однако, не брал на себя никакой власти и всем отвечал, что тетушка приказала ему только осмотреть хозяйство и обо всем донести ей, но входить в распоряжение старосты не приказывала. Впрочем, наедине с Миронычем я сам слышал, как он говорил, что для одного крестьянина можно бы сделать то-то, а для другого-то то-то. На такие речи староста обыкновенно говорил: «Слушаю, будет исполнено». Хотя мой отец несколько раз повторял: «Я, братец, тебе ничего не приказываю. Я говорю только, не рассудишь ли ты сам так поступить? Я и тетушке донесу, что никаких приказаний тебе не давал, а ты на меня не ссылайся». К матери моей пришло еще более крестьянских баб, чем к отцу крестьян. Одни и тоже с разными просьбами об оброках, а другие с разными болезнями. Здоровых мать и слушать не стала, а больным давала советы и даже лекарства из своей дорожной аптечки. Накануне вечером, когда я уже спал, отец мой виделся с теми стариками, которых он приказал прислать к себе. Видно, они ничего особенно дурного об Мироныче не сказали, потому что отец был с ним ласковее вчерашнего и даже похвалил его за усердие. Священник с попадьей приходили прощаться с нами и отозвались об Мироныче одобрительно. Священник сказал, между прочим, что староста — человек подвластный, исполняет, что ему прикажут, и прибавил с улыбкой, что «един Бог без греха, и что жаль только, что у Мироныча много родни на селе, и он до нее ласков». Я не понял этих слов и думал, что чем больше родни у него и чем он ласкивее к ней, тем лучше. Не знаю отчего, сборы продолжались очень долго, и мы выехали около полдён. Мироныч и несколько стариков с толпою крестьянских мальчиков и девочек проводили нас до околицы. Нам надо было проехать 45 верст и ночевать на реке Ик, о которой отец говорил, что она не хуже Демы и очень рыбна. Приятные надежды опять зашевелились в моей голове.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.